Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение» – программа для тех, кто хочет жить в мире с Богом. Начало осени – особый период для Ставропольской епархии. На сентябрь приходится сразу несколько важных памятных дат. Среди них – День памяти священномученика Иоанна Восторгова и День памяти святых новомучеников кубанских. Традиционно в стенах духовной школы проводится вечер памяти святых. Подробнее расскажет Людмила Мельник.
Выпускник Ставропольской духовной семинарии священномученик Иоанн Восторгов был не только выдающимся церковным, но и государственным деятелем. Приняв священный сан, он сразу взялся за непростое дело народного просвещения.
С самого начала, с самого первого прихода, на которого ему довелось нести свое пасторское служение, он основывал на приходах школы. Он прославился этими трудами как в Ставропольской епархии, так и в Закавказье, в связи с чем он получил высокую должность от синода и был переведен в Москву.
На протяжении всей своей жизни отец Иоанн вел активную миссионерскую и просветительскую работу. Вместе со святым праведным Иоанном Кронштадтским он отстаивал патриотические идеи. Активность священника и его неустанные труды в деле проповеди Слова Божия спровоцировали поток черной клеветы в средствах массовой информации.
Самые нелепые обвинения можно было услышать в его адрес. Но, конечно же, ни одно из них не имело под собой реальной основы. Его настолько ненавидели революционеры, что с началом Красного террора он был арестован и пострадал, был расстрелян в числе царских министров и сенатора.
Для каждого жителя Ставрополья и каждого студента духовной школы важна также и другая памятная дата, которую Русская Православная Церковь отметила 28 сентября. Это День памяти святых новомучеников кубанских. 5 священников были обвинены в агитации против советской власти и приговорены к высшей мере наказания.
Самое интересное, все новомученики ставропольские были простыми приходскими священниками и не были оторваны от народа. Но все они проявили жесткую позицию по отношению к церковной жизни в 20-е, а некоторые в 30-е годы. То есть они не допускали разрушения общины. Многие из них прославились тем, что старались восстанавливать приходы после разрушений, старались заново собирать общину, что, конечно же, не нравилось советской власти, и они пострадали именно за это.
Вечер памяти священномучеников из года в год собирает студентов и преподавателей духовной семинарии. И никто не остается равнодушным к истории их жизни и подвига.
Восьмого октября Русская Православная Церковь отпраздновала память великого русского святого, преподобного Сергия Радонежского. В Свято-Сергиевском храме города Ставрополя отметили престольный праздник. Божественную литургию в храме совершил сом священнослужителей Ставропольской и Невинномысской епархии. Возглавил богослужение благочинной церквей первого Ставропольского округа архимандрит Василий Лукьянов. Разделить радость престольного дня в храм пришли многочисленные верующие. По традиции, вокруг храма состоялся крестный ход, в котором приняли участие все молящиеся. В заключение с престольным праздником всех верующих поздравил секретарь Ставропольской и Невинномысской епархии и настоятель храмов святого преподобного Сергия Радонежского протоиерей Александр Гамзяк. В Ставропольской и Невинномысской епархии более 200 храмов, и каждый из них имеет свою историю. Тяжелые революционные годы буквально стерли с лица земли большинство храмов и монастырей России. С тех пор прошло немало лет, но мы до сих пор расплачиваемся за ошибки прошлого. В центре города Изобильного, на месте разрушенного советской властью храма, новый собор построили не так давно. Подробнее о храме Преображения Господня расскажет Екатерина Зубкова.
Когда-то в дореволюционные времена в центре города Изобильного стояла церковь святителя Николая Чудотворца, которую постигла участь большинства храмов и монастырей нашей страны. После разрушения на ее месте находилась больница. Только в 1994 году по благословению митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона на том месте, где сейчас находится собор Преображения Господня, был установлен крест. С этого началось строительство храма, которое первые два года велось активными темпами. Но потом на 10 лет стройка остановилась.
Его достроили до сводов. И, видимо, начались какие-то проблемы, потому что не сделали достаточно внимательное исследование грунта. А грунты здесь плывучие, здесь подземные воды подпочвенные. И начались проблемы. Стены начали расходиться, трескаться. И просадку дал фундамент очень серьезную. Вот. Ну, просчеты были в строительстве. И начал этот храм разрушаться.
Вопрос о возможности продолжить строительство подняли только в 2004 году. Проще всего было полностью разобрать храм и начать строить заново. Но ведь собор был практически построен. Сюда было вложено много сил и финансов. Теперь все силы были брошены на укрепление фундамента. Работы в цокольном этаже велись полтора года.
Раскрыт был весь фундамент. Туда заливался бетон, туда глиняный замок делали. Ну, в общем, много-много было работ проведено. И именно для того, чтобы укрепить фундамент, чтобы можно было дальше строить. И затем уже началось строительство его, этого храма.
Все эти долгие годы, пока велось строительство Большого собора, община потихоньку сплачивалась. Рядом со стройкой начал свою работу духовно-просветительский центр. В нем располагается маленький храм, освященный в честь святителя Василия Великого, трапезная, воскресная школа, библиотека. Собор Преображения Господня осветил владыка Феофан в 2008 году. Сегодня в соборе полностью расписаны стены, функционирует свечная лавка, а на клиросе поет хор из 16 человек, который стал одной большой семьей, благодаря своему регенту, матушке Наталье.
Хор на богослужении, так как он играет такую важную роль, он должен быть достаточно профессиональным и умелым для того, чтобы помогать молящимся и служащим, естественно, в первую очередь, помогать в молитве. И вообще весь ход службы, его устав, чинопоследование, кождение, иконы, пение – это все составляющие одного целого, то, ради чего мы вообще приходим в храм. Это единение с Богом, общение с Богом. И все, что окружает нас в храме, в том числе и пение, и чтение церковное, должно способствовать тому, чтобы человек, приходящий в храм, находил здесь утешение и радость в этом богообщении.
Петь в церковном хоре – задача не из легких. Постоянные спевки, подбор нового репертуара и непреодолимое желание сделать что-нибудь по-новому, по-особенному. Ведь именно песнопения помогают прихожанам понимать и переживать каждый момент богослужения.
Периодически обновляем репертуар. То есть мы различные песнопения не только старых авторов, скажем так, то есть периода синодального там, или древние распевы. То есть мы поем и песнопения современных авторов, которые пишут до сих пор, издаются, печатаются. В интернете мы находим многие песнопения. То есть мы их распечатываем, подучиваем. Очень много подходит именно для, по стилю для нашего хора. Вот. То есть мы проводим периодически спевки, что-то разучиваем, готовимся к праздникам и вот так вот обновляя, пополняя репертуар, пытаемся усладить слух наших прихожан.
Как признается матушка Наталья, хору во всем помогают небесные покровители. На арке, которая располагается над клиросом, изображены песнотворцы. Именно их молитвы и заступничество дают возможность исполнить все песнопения правильно и красиво.
К сожалению, современная практика не дает возможности петь со всем народом песнопения, потому что, особенно на всеночном бдении, песнопения меняются. Какие-то мы поем один раз в неделю, какие-то раз в 8 недель, какие-то вообще раз в году. Поэтому просто нереально петь с народом всю службу. Но мы стараемся, как и во всех других храмах, то есть это практика вообще в нашей Русской Православной Церкви, определенное песнопение петь всем народам, всем храмам. Это, конечно же, верую и Отче наш. Иногда это на всеночном бдении «Величу душа моя Господа» с припевом «Честнейшую Херувим». Иногда это в будничные службы, даже антифоны изобразительные. То есть в зависимости от того, кто пришел, кто может петь, вот, и какая служба.
При Прихожане горячо любят свой родной и такой уютный храм. Во время богослужений сюда стекаются верующие со всего города. Людям, которые в храм ходят нечасто, всегда помогут свечной лавки. Здесь подскажут, какому святому поставить свечку, заказать молебен или просто помолиться.
Ну, я здесь с самого основания храма, даже еще когда был у нас вот храм рядом Василия Великого. Вот, сначала там, потом, когда уже отстроился открыт собор, то перешли сюда. Ну, я пришла сюда, чтобы помочь людям. Принимаем записочки о покаянии, о здравии, сорокаусты. Здесь же и записываем на крестины, на венчание, на отпевание приходят, записывают.
В храме Преображения Господня всегда встретят открытые добрые прихожане, сотрудники и, конечно, священнослужители. Ведь куда как ни в храм можно прийти и получить поддержку и внимание, облегчить свою душу и совесть перед святыми Божьими угодниками. И каждый раз, искренне помолившись и раскаявшись в грехах, наша душа преображается.
По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла паломническая служба «Град Креста» организует поездки к святыням России и мира. Вы сможете поклониться почитаемым иконам, мощам святых угодников Божиих и принять участие в богослужениях. С 17 по 18 октября состоится поездка к святыням Ростовской и Новочеркасской епархии. В городе Ростове-на-Дону вы посетите кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, а также Свято-Иверский женский монастырь, где находится особо чтимая верующими икона Божьей Матери Иверская. Здесь же вы сможете приложиться к мощам Киево-Печерских святых. Далее вы отправитесь в станицу Старочеркасскую, где посетите Воскресенский войсковой собор и музей-заповедник Донского казачества. В городе Новочеркасске вы посетите Свято-Вознесенский войсковой кафедральный собор, где находятся особо чтимые иконы Божьей Матери Аксайская и Донская. Завершится поездка посещением святынь города Таганрога. С 15 по 23 октября состоится поездка на Святую Землю. В Иерусалиме вы посетите храм Воскресения Христова, пройдете по крестному пути Господа нашего Иисуса Христа, сможете помолиться и причаститься святых христовых тайн на литургии у гроба Господня. Затем вы отправитесь в Гефсиманию, где находится гробница Божией Матери, знаменитый Гефсиманский сад, место молитвы Иисуса Христа в ночь ареста, гора Сион, горница Тайной Вечери. Далее по программе Вифлеем, город, в котором родился Иисус Христос. Посещение горы Искушений в Иерихоне, монастыря святого Герасима Иорданского в Иордане, храма святого Архангела Гавриила над источником Божией Матери в Назарете. Поездка завершается посещением святынь Галилеи. Приглашаем всех желающих. Подробности по телефону 35 80 51. Братья и сестры, 14 октября Святая Церковь празднует праздник Покрова Пресвятой Богородицы. О том, какое место занимает этот праздник в сердце русских православных людей, свидетельствует количество построенных храмов в честь Пресвятой Богородицы Покрова. Храм Василия Блаженного, более известный как именно храм, посвященный Блаженному Василию, на самом деле называется как храм или собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, который является жемчужиной архитектуры всей России, стоящей на Красной площади. Кроме того, праздник Покрова Богородицы является свидетельством покрова Божьей Матери, которая покрывает всех и предстоит за всех молящихся православных христиан. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!